Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, а это значит, что, как всегда, на своем месте в прямом эфире программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Как всегда, добрый вечер, Евгения. Добрый вечер всем, кто нас сегодня опять смотрит.
И, как всегда, начнем мы с вопросов, которые зрители оставили под нашим прошлым выпуском. И первый вопрос от Михаила Надеждина. В своих рассказах, Андрей Андреевич, вы порой касаетесь влияния исповедуемой обществом религии на экономику общества, как, например, протестантство и развитие капитализма. Какие есть яркие и неожиданные примеры связи экономики и религии? И есть ли у вас рекомендуемые к прочтению книги по этой теме?
Вы знаете, вопрос невероятно интересный. Действительно, можно посвятить было бы даже не передачу, а просто программу целую еженедельную, наверное, связи религии и экономики. Религия в человеческом мире – это практически все. Человек вырос из религии, человек создался как религиозное существо и сумел мир завоевать как религиозное существо. Об этом по Харари можете почитать, у него очень хорошо это все описано, как это было там 80 тысяч лет назад. Вот. И действует человек как существо верующее. Да? В противном случае как бы не получилось ничего из того, что у людей получается. Вот. Некоторые вещи, слава богу, не получились бы, да? Но большинство вещей все-таки жалко было. Вот. Если говорить о том, что мне как-то вот так сходу пришло в голову, я посмотрел на этот вопрос, решил потратить 5 минут, выписать какие-то такие интересные вещи, которые я знаю и помню. Ну, смотрите, значит, любые коммерческие кодексы в современном мире более или менее восходят к религиозным предписаниям. Самый первый серьезный коммерческий кодекс, связанный с религией, это израильский, иудейский коммерческий кодекс, который является частью просто Торы. Там есть очень много предписаний относительно того, как вести экономические дела, как расплачиваться с долгами, как быть с рабами и так далее, и так далее, и так далее. И христианство практически полностью позаимствовало этот кодекс и очень долго использовало. И сейчас, на самом деле, вы этого не замечаете, я этого не замечаю, но если покопаться в гносеологии, то очень многие современные конструкты, скажем, кодексов предпринимательства, да, там этических кодексов предпринимательства, строятся на базе древних иудейских конструктов из Торы. И это важно очень часто понимать, да, что некоторые вещи, они, может быть, сейчас даже уже непонятно откуда берутся, но просто они настолько укоренились, что они продолжают существовать. Очень важное влияние религия оказывала на структурирование рынков, на сегрегацию, на десегрегацию рынков, на национально-освободительные движения, которые приводили к очень серьезной сегрегации рынков, да, и наоборот. Там, наверное, самый яркий и понятный, самый древний пример такого влияния религии – это ситуация с греческой религией, с греческим пантеоном и иудейской религией во время восстания Маккавеев в Израиле. То есть, это сколько там, 2300 лет назад, да, примерно, или даже 2400 уже. Вся суть конфликта в реальности, которая была… социально-религиозная, да, но на практике экономическая, состояла в конкуренции между Иерусалимским храмом и греческими храмами за получение пожертвований и за формирование ресурсов и фондов на территории Израиля. Значит, в принципе, политика селевкидов, которые тогда управляли территорией, как принимающая, одобряющая космополитичное отношение религии, по большому счету должна была бы приводить к спокойствию на территориях, к ощущению этими территориями своей спокойной автономии и отсутствию конкуренции и борьбы за освобождение. Но под этой толерантной позиции селевкидов скрывались интересы каждой конкретной религии на месте. И, естественно, греческая религия, греческие жрецы, греческие храмы распространялись. Они распространялись достаточно быстро и активно на территории Израиля, потому что многим евреям было приятно жить в такой свободной, расслабленной, городской космополитичной религии, как греческая античная религия, по сравнению с очень жесткой израильской, иудейской религией. Да, в это время даже очень много имен появилось в Израиле греческих, детей называли греческими именами родителя. Храмы эти стали богатеть, естественно, Иерусалимский храм стал терять доходы. Эта конкуренция в конечном итоге привела к кровопролитной войне и к освобождению Израиля, к созданию независимого государства Израиля после этого. Да, вот, пожалуйста, сказать, такое интересное экономическое влияние. Да? То, что вы все знаете, это вопрос кредитования. Вопрос кредитования, который стоит в центре экономических постулатов крупнейших религий. Ислам запрещает кредитование, христианство запрещает кредитование, иудаизм, самая хитрая религия в этом смысле, запрещает кредитование своих под процент. Чужих можно. И это обусловило развитие всей банковской системы европейской, например, да, на средние века. И это обусловило во многом и обособленное положение еврейской нации, это обусловило во многом и антисемитизма, корни антисемитизма в Европе, но и привело к созданию такой вещи, как независимая финансовая система, независимые финансовые институты, независимые банки, банки, отделенные от промышленности, от торговли. Это не умные экономисты придумали, что их надо отделять. Это так случилось в связи с тем, что банковской системой управляли люди другой национальности, чем всем остальным. И то, как сегодня устроена вся финансовая система большая, да, фактически вытекает из средневекового христианского запрета на кредитование. А дальше, что интересно, в средние века в Европе не существовало такой вещи, как эмиссия, в сегодняшнем его понимании, не существовало центрального банка, не существовало банковских депозитариев и банковских вуаров, и вся наличная масса более-менее присутствовала в пространстве. А поскольку она присутствовала в пространстве в рамках нестабильной экономики, и сама была нестабильной, потому что, например, там испанцы начали завозить серебро, например, с Нового Света и так далее, то, по идее, эта денежная масса должна была очень сильно разгонять волатильность экономическую, инфляционную, ценовую и так далее. Но этого не происходило. Этого не происходило по нескольким причинам. Но одной из главных причин было наличие христианской церкви на территории Европы. Христианская церковь работала как великолепный демпфер. Когда избыток денежной массы скапливался у населения, население несло больше пожертвований в храмы. Когда денег становилось меньше, храмы субсидировали и бюджеты, и короны, и население. Раздавали милостыню очень широко, да, монахи в первую очередь, да и давали взаймы, кстати говоря, тоже. Не под процент, да, но определенными способами. И в этом смысле христианская церковь в средневековой Европе делала то, что никто делать не мог, кроме нее. И то, что потом стала делать современная банковская система. Она амортизировала денежную массу. Церковь была амортизатором рынка очень хорошим, денежным. И в этом смысле сыграла огромную и полезнейшую роль. Церковь сыграла еще одну очень важную роль во всех этих процессах. Церковь фактически явилась автором научно-технического прогресса времен Возрождения. Как-то не парадоксально звучит, да? Казалось бы, весь научно-технический прогресс был направлен на то, чтобы разрушить влияние церкви. Но научно-технический прогресс родился из университетов. Университеты создались как независимые центры по изучению наук, потому что христианской церкви требовалось обучать много квалифицированных священников для того, чтобы контролировать пространство на всей территории Европы. Священников в какой-то момент стало категорически не хватать. Нужна была система по их воспитанию, обучению, выращиванию. И не только в смысле знания Библии и умения молиться, но и в смысле умения работать в административно-командной системе христианской церкви. И эти институты должны были быть независимыми, потому что церковь все время стремилась быть независимой от государства. И вот построив огромное количество независимых университетов в Европе, церковь создала фактически концентрацию, большую концентрацию умных, финансируемых за счет церкви людей, которые имели много свободного времени и имели возможность заниматься наукой. Собственно, оттуда началось возрождение античных наук, а потом и развитие наук современных. Не было бы церкви, не было бы Ренессанса, и мы бы сейчас жили в средние века и вряд ли разговаривали бы сейчас по Зуму. Наконец, да, вот опять же, да, часами можем говорить, да, но последнее, что, наверное, стоит отметить, это то, что христианская церковь в Европе, и католическая, и протестантская, объединяя внутри себя огромное количество людей, которые не производят никакой добавленный продукт, даже, собственно, священник, он не производит сам добавленного продукта. Он может собирать пожертвования прихожан, бюджеты можно формировать за счет пожертвований, но у него своего изолированного продукта нет. Да? Церковь задумалась о том, как создать социальное обеспечение и систему социальной взаимопомощи для своих сотрудников намного раньше, чем любая другая система. Собственно, систем еще никаких не было, ни промышленных, ни производственных, в те времена, когда церковь уже начала создавать аналоги того, что потом назовется пенсионными фондами. А начиная создавать аналоги пенсионных фондов, это еще при королеве Анне и при Генрихе VIII в Англии, например, происходило. Церковь начала разрабатывать механизмы социального страхования, социальной компенсации, сперва для священников, потом вообще для своих работников и служащих, а потом для прихожан и шире. И современные системы пенсионных фондов, они во многом копируют все эти фонды. Тот же, например, Church Commissioner Fund британский. Прошу прощения. Он работал как, ну, как сейчас работает, например, норвежский пенсионный фонд, уже там 200 лет назад. И очень много интересных вещей этот фонд делал и с точки зрения развития своего бизнеса. Например, конструкция инвестирования в многоквартирные дома с целью дальнейшей сдачи в аренду, эта конструкция придумана именно пенсионными фондами церковными. В том числе, вот там я сейчас, так сказать, сижу на Castle Line Road в Лондоне, и там вторая половина этой улицы, я сижу в доме, да, в отдельном, а вторая половина этой улицы застроена четырехэтажными многоквартирными домами, очень красивыми, которые проектировал архитектор Джон Раскин, один из самых знаменитых английских архитекторов. Он их проектировал ровно по заданию Church Commissioner, церковного пенсионного фонда, строил по заданию этого фонда для того, чтобы Church Commissioner сдавал их, получал доход и распределял этот доход между священниками, которые не могут собрать достаточно пожертвований. Вот такие истории про церковь. Да, и на самом деле можно, конечно, было бы говорить еще очень много.
Следующий вопрос от пользователя с ником Legiohep. Андрей Андреевич, есть мнение, если я не ошибаюсь, оно встречается в вашей книге «Россия в эпоху постправды», что после кризиса 2008 года Владимир Путин обиделся на западные страны, потому что его кинули экономически. Могли бы вы подробнее описать эту ситуацию, что произошло и было ли на что обижаться?
Знаете, я, поскольку не являюсь личным психиатром Владимира Путина, я совершенно не могу сказать, на что он обиделся или не обиделся, и когда он это сделал. Я могу только что-то предполагать на эту тему, и мне кажется, что тема интереснее не на что он обиделся или не обиделся, а как, так сказать, менялось отношение, да, к западным странам. И про это я могу много говорить, потому что я занимался бизнесом в России в эти времена, и я видел, как менялась власть отношения к западным странам до и после 2008 года. И мне кажется, что здесь, если отвечать коротко, есть два очень серьезных изменения, которые произошли вот в районе, там, скажем, нулевых, конца нулевых годов. Да? Первое связано с тем, как Запад, предполагалось, относился к власти в России. Значит, у власти в России было ощущение в 90-е годы и в начале нулевых годов, и Запад это ощущение, надо сказать, невольно поддерживал достаточно активно, что в ментальной конструкции Запада все руководители развивающихся стран делятся просто на своих и чужих. Как в свое время про Самосу говорил президент Соединенных Штатов Америки, что он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Да? Вот. И в этом смысле было ощущение, что что происходит в самой стране, Запад не интересует. Их интересует, насколько защищены западные интересы внутри России, насколько Россия может взаимодействовать с Западом продуктивно для Запада. И в общем, больше ничего не волнует. Это ощущение действительно стало меняться после 2003 года, что впервые, по-моему, после ареста Ходорковского, и после того, как несколько олигархов российских оказались на Западе, как бы в изгнании, впервые на Западе возникла вообще тема разговора о том, все ли в порядке в России. Хотя еще вот там, когда был этот арест, это был ноябрь 2003 года, а, по-моему, в декабре приезжал в Россию декан Чикагского университета, а я выпускник Чикагского университета, и мы его принимали в Москве, я с ним, значит, сидел и разговаривал. И он мне вдруг сказал там за каким-то по счету бокалом вина, что слушайте, какая у вас прекрасная страна, какая у вас демократия. Я, так сказать, чуть не подавился этим вином и говорю, да, интересно, а почему вы так решили? Он говорит, ну как, если можно самого богатого человека посадить в тюрьму в стране, это значит, страна истинно демократична. Вот Запад питал эти иллюзии, действительно. И вот эти иллюзии, которые были иллюзиями, в России властью принимались за просто манеру поведения. за то, что там господина Путина сочли своим сукин сыном, и теперь ему все можно. Но постепенно, по мере того, как ситуация развивалась, и после этого ареста, и так далее, она, конечно, менялась. И российские чиновники с удивлением обнаруживали, что Западу не все равно, как Владимир Путин ведет внутреннюю политику, вне зависимости от того, по какой цене продается нефть. И это было достаточно жесткое разочарование. Параллельно, естественно, поскольку много денег стало российских уходить на Запад, и на Западе возникли те же процессы, что в странах СНГ, например, да, до этого они шли внутри России в 90-е, когда, там, скажем, «Газпром» банкротил и скупал компанию, да, потом они шли в СНГ, а потом эти деньги пришли на Запад. И в какой-то момент была иллюзия у Кремля, что здесь всех примут на равных, деньги есть деньги, они не пахнут. Давайте мы, значит, купим это, будем друзьями с тем, Ну, а Запад, они же тоже люди, они тоже защищают свои рынки, естественно. Это совершенно не идеалистическое, не идеальное общество. И параллельно с этими претензиями к ситуации в России с точки зрения внутренней политики возникла, ну, такая пассивная, может быть, а на самом деле пассивно-агрессивная блокада российских финансовых интересов за рубежом. То есть это оказалось купить нельзя, и сюда залезть нельзя, и там титул лорда не так просто получить, и так далее, и так далее. И вот это второе было воспринято не как обычное следствие там, ну, защиты своих территориальных интересов, а как следствие первого, что было еще более как бы обидно, да, что они нас будут учить, как нам жить, а еще и за людей не считают и не пускают как бы вместе с собой в клубе сидеть. Мы должны тут все время, так сказать, упрашивать их. И вот эти настроения были действительно на рубеже там, конца нулевых годов, и они, конечно, резко усилились с ситуацией вокруг выборов, там, 11-12 год, и ситуация вокруг Браудера и Магнитского, о которой мы говорили в одной из передач здесь. Вот. И, конечно, там уже там, к 13-му году Кремль был абсолютно убежден в том, что там враждебный элемент, в том, что они не хотят дружить с Россией. А вторая вещь важная, которая была, это то, что 8-й год совершенно внезапно Кремлю показал, что Запад очень уязвим экономически, что там нет такого мощного монолита процветания, где просто вообще вот, так сказать, все цветет, и каждый год все лучше и лучше, и теперь-то наступила новая эра, конец истории Фукуяма, да, теперь, так сказать, все будут жить только прекрасно на Западе, а кто не с Западом, тот будет жить плохо. Да, и вдруг вот эта конструкция совершенно на глазах рассыпается, и люди вокруг Путина теряют личные деньги свои на Западе, да, на этих дефолтах и на падениях рынка. И этот Запад начинает тянуть Россию туда же, потому что Россия была очень сильно финансово завязана в этот момент, и в России тоже кризис большой. Да, и получается, что они нас не любят, нас хотят учить, мешают нам жить. К себе не пускают, за равных не считают, а сами вообще, так сказать, непонятно на глиняных ногах и ножки-палочки. И тут вот процветали буквально там 5 лет после рецессии в Америке, и все вдруг рухнуло в 8-м году. И вот это создало определенный комплекс взгляда на Запад, который, а, враг, и, б, не такой уж он сильный, в случае чего мы можем ему так дать, что он не оправится, который и сегодня, мне кажется, является базовым нарративом для Кремля. Вот как-то так, мне кажется.
Заграмарик просит вас пояснить подробнее проблему рантье. По субъективным ощущениям, общую ситуацию рантье не меняют. Кажется, что они в любом случае создают полезный продукт, например, занимаясь интересным им делом, как в экспериментах с безусловными доходами, или перенимая на себя бытовые заботы и высвобождая таким образом ресурс других членов семьи, или тратя больше ресурсов на стандартные и премиальные товары и услуги, по сути, развивая их, и просто продолжая работать. Есть ли какие-то оценки, которые дополнительно... Есть ли оценки, какой дополнительный ВВП они могли бы генерировать по сравнению с их текущим вкладом?
Ну, смотрите, любые оценки очень условны в экономике. Да? Поэтому давайте начнем не с оценок, давайте начнем с простой конструкции. Вот что такое рантье вообще, говорят? Да? Рантье – это человек, который законно или незаконно узурпирует часть капитала, общего экономического капитала, и использует доход на этот капитал как способ жить, не производя продукт. Количество капиталов в природе, оно фиксировано в данный момент времени. И совершенно не важно, кому он принадлежит. И если появился у вас рантье, потому что у него стало много капитала, значит, он из какой-то части этот капитал забрал, да, и принес к себе. И теперь он распоряжается продуктом этого капитала, да, прибылью на этот капитал. А рантье не создает капитал, рантье его всегда перераспределяет. Потому что капитал создает труд, ничего другого капитал не создает. И в этой связи, чем у вас больше рантье, и чем у вас меньше людей, которые создают труд, тем, с одной стороны, капитал меньше стоит в целом, а с другой стороны, тем меньше общего капитала создается в процессе. Да? И тут никуда не денешься. Если рантье занимается интересным ему делом, весь вопрос в том, это интересное дело создает добавленный продукт или нет. Значит, если создает, давайте называть это работой. Забудем, что он рантье. Если не создает, то это проблема. Да, вы можете это представить, условно говоря, по своей семье. Если у вас есть семья, вот там представьте, да, что в вашей семье много людей живет. Да, и ну, там кто-то работает, глава семьи работает, допустим, всегда. Да? И дальше вопрос, сколько людей еще в вашей семье работает? Да, вот тот любой человек, который в вашей семье не работает, является рантье по определению. Потому что он использует свои семейные положения как форму капитала, на который он зарабатывает. Там, если ваша жена перестала работать или ваш муж перестал работать, то он стал рантье в вашей экономической системе. Что произошло с доходом вашей семьи, с радостью жизни вашей семьи? Ваш супруг занимается интересным ему делом. Да, и он использует семейный капитал. Да? Семейный капитал не в смысле ваши общие деньги, а в смысле капитал, образованный его семейной связью с вами. Да, лучше стало? Нет, конечно, стало хуже в общей сложности. Вы можете на это идти по какой-то причине, да, но совсем не потому, что от этого вы стали богаче. А с точки зрения каких-то оценок, ну смотрите, если сейчас participation порядка 60%, и половина падения participation связана примерно так, как кажется мне, с эффектом рантье, то вот вам 20% трудовых ресурсов, которые отсутствуют. Да, и учитывая, что трудовые ресурсы генерируют примерно половину ВВП, ну или, по крайней мере, их доля – это половина ВВП, да, ну вот 10% ВВП это отнимает. Да, но это очень грубый подсчет. Прям, я бы сказал, даже такой схоластический подсчет. Да, не надо на него ориентироваться. Просто для того, чтобы понять порядок. Вот порядка таких цифр эффект рантье отнимает у экономики.
Следующий вопрос от Анник такой. Цены на энергоносители выше своих средних значений и не спешат падать в ближайшем будущем. При этом торговый баланс ЕС показывает рекордные отрицательные значения, а ставки центробанков растут. Потянет ли такие цены ЕС в следующие несколько лет?
Хорошо. Значит, во-первых, я не считаю, что цены сейчас выше средних. Да, если считать аккуратно, то цены на энергоносители сейчас примерно средние. Они были выше средних в середине прошлого года. Значит, что происходило с торговым балансом ЕС? Вообще, наверное, всем будет интересно узнать, что за последние 10 лет до 2022 года торговый баланс ЕС был строго профицитным. Там была дырочка 8, 9, 10, 11. До этого он тоже был профицитным. Да? А уже последние 10 лет он был профицитным. И накапливал ЕС примерно 150-200 миллиардов евро в год. То есть фактически за эти 10 лет это 1,5-2 триллиона евро было накоплено за счет профицита. В 2022 году он был, более-менее, разумеется, дефицитным на фоне таких цен на энергоносители. Дефицит составил примерно 300 миллиардов евро. И если бы мы, учитывая сбалансированность сервисами, если бы такая ситуация продолжилась, то годичный дефицит был бы где-то 200-220 миллиардов. Но ситуация такая явно не продолжается. Дефицит за счет торговых операций падает. У меня нет января, к сожалению, но по декабрю он был порядка 11 миллиардов только. Да? То есть это уровень там, 120 в год. Да? Вот. И, скорее всего, в 2023 году эта цифра будет близка к нулю. Судя по тому, что мы видим сейчас на этом рынке. Но даже если она не будет близка к нулю, даже если она будет те же 120 миллиардов евро, да, это 1,2% ВВП, кстати, ЕС, это не так уж много. Да, то даже на предыдущих 10 годах, накопленных там 2,5 триллионов, ЕС может себе такой дефицит позволить очень долго. То есть в этом отношении я абсолютно бы не волновался за торговый дефицит ЕС. Он и не устойчив, да, и в целом у него достаточно, у ЕС достаточно накоплено средств для того, чтобы его долго переживать.
Саша Смирнов спрашивает, как вы думаете, может ли Британия быть заинтересована в демократизации России с экономической точки зрения? То есть, если Россия сможет стать надежным торговым партнером, то Британия сможет настроить с ней плотные торговые отношения и таким образом экономически оправдать Брекзит.
Вы знаете, исторически Британия никогда особых торговых отношений с Россией не имела. И в общем, это понятно. Когда основной проблемой торговых отношений была транспортировка, Россия, очевидно, находилась слишком далеко и слишком неудобно от Британии. И от Британии Россию отделяли страны, которые сами хотели бы торговать и с Россией, и с Британией, и конкурировать с Россией и Британией. Да, это и Германия, и Франция в первую очередь. Вот. И Россия была исторически всегда повернута на близлежащие рынки, и в том числе на там, южные рынки. Да? Британия достаточно далека от этого. Россия с Британией как конкурента сталкивалась фактически только там очень ограниченно в Средней Азии и в Средиземном море. Да? Ну и в Китае еще, да? Но так очень тоже вяло. Да? Британские интересы в Китае и российские, они мало пересекались. Британские были с юга, российские с севера, и те, и другие были очень локальными. То есть с Британией мы могли бы дружить, даже не торгуя, потому что да, особенно было всегда нечем торговать. А второй момент очень важный состоит в том, что Россия – это страна, которая производит сырье прежде всего. А Британия, вообще говоря, не является потребителем сырья в таком масштабе, да, чтобы от России зависеть. У Британии есть свой газ. Британии значительно легче покупать нефть, скажем, у Норвегии и на Ближнем Востоке, потому что Британия – остров в Атлантическом океане. Британия не является суперпромышленной державой, особенно сейчас. И ей не нужно столько, там, скажем, металлов и пластика для того, чтобы производить товары. Это одна из проблем Британии экономических сейчас, кстати, да, деиндустриализация страны. Но, тем не менее, она останавливает в этой ситуации запрос Британии на сырье. Британия скорее у Китая будет покупать готовые продукты у Европейского Союза. А уже Китай и Европейский Союз покупали бы у России сырье. Если бы не война, да, так остался один Китай. А, вот. Для того, чтобы Британия продавала свои товары на российский рынок, ну, она, конечно, продает что-то, но российский рынок, вообще говоря, очень мал для того, чтобы на него ориентироваться всерьез. Он там во сколько? В 15 раз меньше рынка Европейского Союза и меньше рынка Америки в 15 раз. Вот. Но самое главное, чего я из этого вопроса не могу понять, я не понимаю, при чем тут демократия в России. Да, какая связь между экономикой и демократией в данном случае? Британия там великолепно торгует, например, Саудовской Аравией. Нельзя сказать, что там демократия. Китай – огромный торговый партнер Британии. Я бы тоже не стал преувеличивать демократичность китайского режима. Вот. Дело здесь как раз не в демократии, а просто в объективных экономических реалиях.
Вопрос от Готлиба Моторина. Почему на Западе не говорят о демографической проблеме ввиду инфляции и недостатка рабочей силы? В США, Германии, Великобритании и других развитых странах поколение бэби-бумеров активно уходит на пенсию, оставляя за собой малочисленные поколения своих потомков. И второй вопрос от этого же пользователя, но давайте сначала поговорим про демографическую проблему.
Давайте, смотрите, значит, я не очень понимаю, при чем тут инфляция и демографическая проблема. А если просто о демографической проблеме говорить, то она будет разваливаться сразу же, да, на много кусочков. Чисто географически. Если брать полувозрастную пирамиду для Великобритании, например, да, не знаю, удастся ли Жень нам ее показать,
да, конечно,
на экране людям. Да, она там у меня первая была, угу, в листе пирамидок. Вот. Значит, я думаю, что сразу станет видно, что, в общем, она достаточно цилиндрическая сама по себе, как бы, да. Ну, нет, видно, что там, скажем, от 10 до 20 лет есть немножко меньше населения. Это такая волна с Великой Отечественной, да, с Второй мировой войны идет. Но меньше не намного. Причем, там, скажем, 20-35 лет этих людей просто много, их больше, чем 35-45, и они сейчас как раз входят в самый продуктивный возраст, возраст производства. И детей от 0 до 10 лет сейчас уже, в общем, примерно столько же, сколько и людей в возрасте 35-45. И количество детей явно становится больше, и явно в следующие 5 лет количество детей будет еще больше, потому что эта волна прямо, она четко видна. Вот. И в этом смысле Британии волноваться особо не о чем. Если мы посмотрим на Америку, да, вот тоже, наверное, удастся показать пирамидку, то в Америке эта пирамидка как бы еще лучше. Она просто совсем обрубленная практически с краю. с только той разницей, что там от 20 до 35 лет чуть больше людей, чем в остальных местах. Да, но тоже все очень стабильно. То есть, ну, там разница составляет, не знаю, 2-3%, да нет, даже меньше. Ну, может быть, 2-3% составляет в каждой стране разница. Вот, количество детей там до 20 лет сейчас в каждой своей возрастной группе примерно такое же, как людей от там, 35 до, там, до 50 лет. Да? Поэтому здесь как раз все тоже абсолютно нормально, и про проблемы американские думать не стоит. Вот в Германии, как и во всем Евросоюзе, и даже, наверное, в Евросоюзе надо говорить целиком, эта проблема есть. Она существует, она связана не только с Второй мировой войной. Действительно, больше всего там людей от 30 до 65 лет. А людей до 30 лет пропорционально меньше. И детей до 5 лет сейчас столько же, сколько людей возраста от 65 до 70 лет в Германии. Это, конечно, проблема страны. Ну как, если посчитать, что главное в развитии страны – это прирост населения, то, конечно, это проблема страны. И действительно, если говорить про рабочие руки, то уже через там, 20-30 лет в Германии, конечно, рабочих рук будет существенно меньше. До недавнего времени, где-то до, наверное, 18-го года, превалирующий нарратив в современной западной экономике был про «куда мы будем девать людей, когда роботы всех заменят». Поэтому в Евросоюзе никто всерьез относительно этого не думал. В ситуации, которая сложилась в последние 2-3 года с очень низкой безработицей, этот вопрос начал вставать заново. Что мы будем делать, если у нас не будет хватать трудовых ресурсов? Я, честно говоря, от Европейского Союза не слышал ничего на эту тему. Никаких дискуссий на тему, как нам восполнить объем трудовых ресурсов. Единственное, что там проговаривается, это то, что Евросоюз в ближайшие 30 лет, скорее всего, вырастет. Предполагается, что к Евросоюзу добавится еще несколько стран в Евразии, возможно, даже страны Северной Африки. Ну и балканские страны должны окончательно войти, конечно, в Евросоюз. Но если Украина, скажем, Турция, Алжир, Марокко, да, добавятся к Евросоюзу, то эти страны сами по себе за счет своего естественного прироста населения обеспечивают сглаживание пирамиды на горизонте в 40 лет, и количество трудовых ресурсов будет совершенно достаточно в этой ситуации для Евросоюза, даже если не учитывать эффект роботизации. А какой-то эффект роботизации, наверное, конечно, будет. Как вырастет Евросоюз за это время, у меня нет никакого понимания, как и у вас, как и у самого Евросоюза. Прибавится ли Турция к Евросоюзу, мы не знаем. Прибавится ли Украина, мы не знаем. Да, прибавится ли Северная Африка, посмотрим, подождем. Но, по крайней мере, я точно не слышал никаких других серьезных идей или докладов на тему о том, как нам быть с бутылочным горлышком в популяции в Евросоюзе на горизонте 30-40 лет. Что касается там, других стран, да, ну вот, наверное, российская тоже пирамида будет интересна. Да, российская пирамида, так она очень подробно представлена вот на той картинке, которую я предложил всем посмотреть. Да, вот. Ну и действительно на ней хорошо видно, здесь волны военные очень хорошо видны на этой пирамиде. Угу. Да, видно, что сейчас, например, там девочек и молодых женщин до, там, скажем, 20-25 лет, их меньше, чем женщин возраста там 65-85 лет, да? То есть чем пожилых женщин в России. Вот. И огромный провал сейчас, естественно, связанный с 90-ми годами, да, годов рождения, там, скажем, 90-2000-й, это те люди, которые сейчас как раз активно выходят в трудовые ресурсы, их там примерно столько же, сколько 70-летних сейчас в России. И, соответственно, первый удар Россия принимает уже через там, 10 лет, грубо говоря, по трудовым ресурсам, когда на пенсию начнут уходить вполне там, приличные, скажем, вот мои возраста, да, там, мне сейчас 55, да, через 10 лет мне будет 65, и многие люди не доживут до этого возраста в России, мужчины, по крайней мере, а многие будут уходить на пенсию прямо или косвенно. Да, и в этот момент те, кому сейчас там, 18-28, они должны будут самым производительным классом быть, а их, их там даже меньше, чем нас. Да? И, конечно, сильно меньше, чем людей, которые на 10-15 лет старше. Вот. Потом будет некоторый такой релив, да, чуть-чуть больше людей, которые родились в нулевые, да, а потом сейчас опять резкий провал идет, потому что начиная с 2014-2015 годов резчайшее падение количества детей в России. И уже в 2021-2022 году родилось столько же детей, сколько родилось в середине 90-х в России. То есть мы вполне добрались до того же уровня ямы, но только тогда это было дно ямы, а сейчас мы будем двигаться дальше вниз. И вот здесь, да, здесь действительно вопрос через 30-40 лет, поскольку Россия особенно не с кем объединяться для того, чтобы создавать там другую популяцию нового поколения для работы. Вот здесь эта проблема, конечно, будет очень серьезной для России, и никаких идей, как ее решать, нет. Пока что, так сказать, трогательная забота Кремля о росте численности российского населения приводит к жестко обратным результатам. Россия теряет по 1.5% населения в год, а рождаемость в России опустилась на уровень самых худших показателей 90-х годов.
И последний вопрос от этого же пользователя. Назовите, пожалуйста, слабые стороны экономики США, потому что экономика выглядит настолько динамичной и всесторонне развитой, что кроме социального давления мало что заставляет волноваться.
Ну, я бы назвал три слабых стороны экономики Штатов, которых надо помнить. Это не значит, что они будут доминировать, да, но мы не должны про них забывать, когда смотрим на эту страну в перспективе. Значит, первая слабая сторона экономики Штатов – это насыщенность спроса. Штатам очень тяжело развивать свою экономику с использованием внутреннего потребления, потому что внутреннее потребление массово насыщено. И последние 20 лет американская экономика развивалась за счет смягчения кредитно-денежной политики. Этот рычаг в общем исчерпан. И сейчас он вообще не задействован. Его можно будет задействовать только очень ограниченно в ближайшее время. И поэтому Америке придется принять тот факт, что ей нужно либо искать внешние рынки сбыта, либо довольствоваться очень медленным ростом. То есть как медленным ростом? Экономика Америки на душу населения растет почти быстрее всех в мире, да, если в долларах считать, а не в процентах. Но это где-то потолок сейчас. Вот пробить этот уровень там, в там, $2000 на человека в год прироста, эта экономика не может и не сможет в ближайшее время без внешних источников энергии, без того, чтобы внешний мир больше покупал того, что Америка производит. А с учетом того, о чем мы с вами говорим, и сегодня будем продолжать говорить, с учетом фрагментации, это не очень вероятный сценарий. Вторая огромная проблема американской экономики – это то, что она социализирована, и эта социализация приводит к огромным дефицитам бюджета и постоянному приросту внешнего долга. Здесь проблема не столько в устойчивости, да, но этот внешний долг можно пережить, да, и Америке продолжают доверять, у Америки большие резервы, большой объем активов, то есть здесь как раз ничего особенно страшного нет. Сколько в том, что привычка жить за счет изменения дефицита бюджета, просто нужно больше, повысим дефицит, да, она приводит к тем же эффектам, к которым приходят ресурсные страны. Экономика развивается хуже за счет того, что, в общем, непонятно, зачем ее развивать. Вот же просто дефицит бюджета увеличил, все оплатил, да, чего тебе экономику-то развивать. Да, и это достаточно сильно давит на ситуацию экономическую в Америке. И во многом это способствует и там эксцессам типа каких-нибудь идей там а-ля Трамп, да, экономических, и проблем, связанных с тем, что на фоне, в общем, очень низкой безработицы, как бы. В Америке очень много малооплачиваемой работы и временной работы, и очень высокий уровень рантье, да, вот то, о чем мы говорили. Да, это все непроизводительная часть экономики, как бы. Это тоже проблема. А третья американская проблема экономики состоит в том, что Америка бенефицирует очень сильно от того, что она использует свою валюту как мировую. То есть она фактически является мировым эмиссионным центром, зарабатывая себе раж на базе всего мира. Да? То есть, представляете, в вашем распоряжении 8 миллиардов человек, на которых можно зарабатывать себе раж. И эта ситуация не вечна. Она долговечна, но не вечна. Она как-то будет меняться. И в момент, когда она будет меняться, Америке придется пережить, в общем, достаточно серьезные изменения модели. И как эта модель будет меняться, мне сказать сейчас сложно. Как будет меняться эта ситуация, мне сказать сейчас сложно. Но она обязательно когда-нибудь изменится. Это не бывает вечно. Да? И, ну, я не знаю, доживу я до этого или нет, может быть и нет. Вы же наверняка доживете. И я вам желаю посмотреть и поинтересоваться в момент, когда это будет происходить, потому что это будет абсолютно тектоническое преобразование и изменение.
Даже страшно. На этом с вопросами все. Не забывайте оставлять их в комментариях под выпуском, чтобы мы выбрали самые интересные и ответили на них в следующий раз. А теперь вернемся к деглобализации. В прошлый раз мы остановились на фрагментации в силу опасности, и вы, Андрей Андреевич, обещали рассказать, к чему это может привести, какие могут быть последствия, перспективы у этого.
Абсолютно. Спасибо. У нас сегодня получился какой-то день ответов на вопросы.
Да, практически
три четверти передачи, да. Вот. А так хотелось про Армению поговорить, тем более, что все уже есть, все готово. Но давайте попробуем, что успеем, то успеем. Значит, возвращаясь к деглобализации, к фрагментации, мы остановились на том, что существует в основе этого огромный механизм, который мы назвали условно-популистской фрагментацией. Поговорили о том, как этот механизм работает, и есть, помимо этого механизма, есть, естественно, и современная новая тенденция, которую сейчас называют emergency fragmentation, в связи с так называемыми новыми вызовами, да, которых там три, да, грубо говоря. Это в первую очередь та же самая популистская изоляция, потому что если сосед твой изолируется, то тебе же надо как-то на это отвечать. А второй вызов – это COVID, это последствия пандемии, которые показали, как хрупки логистические цепочки во всем мире. Да, и, прошу прощения, наконец, это ситуация с войной, да, сейчас продолжающаяся. Тоже, так сказать, целые рынки начали выпадать из логистических цепочек. И в рамках этого многие страны просто уже реактивно решают, что надо быть более самодостаточными. Вот, и создавать у себя внутренние замкнутые цепочки производства стоимости по тем классам товаров, без которых обойтись просто невозможно. То есть нужно иметь такой как бы минимум производственный внутри, который позволит тебе пережить тот или иной большой вызов, который может случиться в мире. На практике это практически невозможно сделать по, скажем, двум причинам главным. Первое – это рынок труда в развитых странах очень горячий и так. Мы это сейчас с вами видим. То есть пойди попробуй, пересади производство, когда в Великобритании не хватает миллиона рабочих мест в инженерном корпусе, в Америке там 60% participation и так далее. Во-вторых, вторая главная проблема, которая здесь есть, это то, что подобная изоляция требует самодостаточности в сырьевом пространстве, но сырье-то ты не можешь переместить, ты не можешь сказать… Там, скажем, магнитогорским залежам железной руды переехать в Великобританию. Они в Магнитогорске же останутся, что бы ты ни решил политически. Завод ты можешь перестроить, да, людей ты можешь нанять и даже перевести. Но сырье-то остается там, где оно есть, да, а диверсификация поставщиков сырья – это, ну, дело крайне сложное. Я так для себя на бумажке прикинул, какие у нас есть монополисты по сырью в мире. Да, вот, например, Китай, да, он монополист по графиту и редкоземельным металлам. Без Китая ничего не сделаешь. Ты не можешь сделать карандаш, ты не можешь сделать аккумулятор. А монополисты по литию – это Австралия, Чили и Китай. Без этих трех стран ты не построишь батареи литиевые. Монополист по платине фактически Южная Африка. Без Южной Африки нет рынка платины, даже с учетом российской платины и так далее. В нефти три крупнейших производителя – США, Саудовская Аравия, Россия. Да, убери даже одного из них, как вот… Сейчас, так сказать, частично пытаются. И сразу изменения на рынке нефти происходят очень активные. Никель – монополисты Индонезии, Филиппины и России. Три страны фактически поставляют. Медь – это Чили. И, кстати, медь достаточно много поставляет Армения, о которой мы тоже будем говорить либо сегодня, либо в следующей передаче. И вот газ – это Штаты, ну и Россия, естественно, тоже, да, до недавнего времени была таким игроком. А монополист по кобальту – это вообще Демократическая Республика Конго. Как бы это страшно ни звучало. Вот. Соответственно, добиться такой серьезной фрагментации все равно невозможно. Как, соответственно, может выглядеть этот процесс? Потому что добиваться-то будут, да, естественные политические тенденции есть. Во-первых, наверное, не стоит бояться фрагментации страновой. Скорее всего, фрагментация будет блоковой. Страны будут объединяться более-менее по принципу «мы друг друга знаем и уважаем» и образовывать экономические блоки, внутри которых торговля будет процветать, а между которыми торговля будет лимитирована. Ну, ЕС – очевидный блок. Америка со своим там северо-южноамериканским партнерством – очевидный блок. Китай, скорее всего, будет строить свой блок потребителей в регионе, пытаясь перенастроиться на них как производитель от Запада, потому что Запад далеко, и Запад сам будет что-то производить. И в этом смысле Россия с своими 140 миллионами потребителей и дешевыми ресурсами Китаю очень кстати. Отличное небольшое приобретение. Я бы даже сказал, что война в России с Украиной – это не война за объединение России с Украиной. Как в России любят даже памятники ставить воинам за объединение, да, но вот это нет. Это не война за объединение с Украиной, это война за отделение России от Европы в пользу Китая. И это мы сами видим, как это происходит. Да, тут статистика, я думаю, у всех на руках. Вот. Изменения в любом случае эти не будут генеральными, потому что убить мировую торговлю невозможно на том уровне экономики, которая есть сейчас, без обрушения локальных экономик вообще. Не будет хватать ни капитала, ни трудовых ресурсов, ничего. Да, крупнейшие игроки производственные будут замедлять свой рост, но совершенно не развариваться. Не надо ждать, что в результате фрагментации Китая обрушится и все с ним станет плохо. Нет, да, мы увидим там минус, там, не знаю, 1-2% роста ВВП, да, но вряд ли больше того. Вот. Основным эффектом фрагментации будет возврат производств, скорее всего, не в сами развитые страны, а на периферию блоков этих развитых стран. То есть в этом смысле наиболее внятными бенефициарами могут быть страны периферии как раз. Вот, например, как это не может быть странно прозвучит, очень сильно выиграть могут страны Восточной Европы. Восточная Европа, Балканы, страны, которые, в принципе, еще обладают рабочей силой, могут принять производство, но они оказываются внутри блока. Вот. А наиболее проигравшими будут развивающиеся страны, которые не сформировали нормального внутреннего рынка. Потому что у них не хватит капитала теперь для того, чтобы внутренний рынок доформировать, и в первую очередь инвестиционного капитала. У них не хватит средств для того, чтобы достаточно производить, чтобы конкурировать с периферийными странами крупных блоков. Внутреннего спроса не возникнет, а уровень кредита в этих странах, вообще говоря, и так очень высокий. Поэтому работать в кредитом не получится. Вторыми наиболее проигравшими будут, скорее всего, наиболее бедные слои населения в развитых странах. Тоже по очень простой причине. Фрагментация – это всегда удорожание товаров. Что ж такое? Удорожание товаров бьет по самым бедным слоям населения, там, где они растут в цене. В странах производителей этих товаров товары, наоборот, будут дешеветь, потому что они не смогут столько поставлять. А вот в блоках развитых стран, которые будут на себя принимать производство, эти товары будут, естественно, дороже, иначе бы они уже производились в этом месте. И поэтому более бедные слои населения там, конечно, будут страдать. Обещаю выздороветь за эту неделю. А в целом такая фрагментация, конечно, приведет к падению доходов, падению роста доходов населения, это замедлению роста доходов населения, к более устойчивой инфляции, чем она была до этого. Скорее всего, инфляция будет закрепляться на уровне, там, скажем, 3%, да, а не 2% в развитых странах. В принципе, мы так жили в 70-е годы, да, примерно с таким уровнем фрагментации и с таким уровнем инфляции. Инфляция – это драйвер левых настроений всегда. Соответственно, дальше будут расти левые настроения в обществе, будет расти налоговая нагрузка в развитых странах, расти государственное регулирование, будет увеличиваться эффект левого авторитаризма, который мы сейчас уже видим тоже в мире. В ЕС и в Штатах это будет, наверное, попроще, потому что есть периферия, которую нужно вовлечь. У Великобритании периферии нет, поэтому здесь процесс будет идти достаточно тяжело. Для России, в России будет китаизироваться рынок потребления, естественно, потому что Китай будет в России забирать сырье, он должен балансировать же, да, соответственно, будет навязывать свои товары для потребления. Свое производство в России, естественно, будет подавляться, особенно производство с высокой добавленной стоимостью, потому что как оно будет конкурировать с китайским? Да? Китайцам нужно балансировать торговлю. Сырьевой фокус есть, сырьевой фокус останется, Китай будет покупать на своем блоке. Вот, фактически Россия занимает третью позицию в линейке, да, поставщик поставщика. Россия поставляет сырье, Китай пытается поставлять товары дальше. Вот. Скорее всего, будет идти медленный переход контроля к китайским компаниям над производством внутри страны. А китайцы очень любят пролиферацию своей рабочей силы, тем более, что в России резко сокращаются трудовые ресурсы. И, скорее всего, Китай будет завозиться их работников постепенно больше и больше в Россию. Финансовая политика в России уже ионизируется, это видно. Я не исключаю ситуацию, что через несколько лет может быть введен пир к юаню, то есть рубль может быть привязан к юаню просто как дочерняя валюта. Это, кстати, будет удобно в этих расчетах. Рынки будут сливаться. Ну и мы об этом, по-моему, уже как-то говорили, что основой для социального перераспределения в России станет милитаризация. Это самый удобный механизм для перераспределения в этих условиях, для того, чтобы обеспечить социальную среду. Что удобно, что полезно, да, Россия будет такой милитаризированной экономикой по форме перераспределения и китаизированной по структуре экспорта, импорта и потребления. Вот. Какие еще эффекты, да, пока у нас есть немножко времени, да? Будет ли сокращение трудовой миграции или будет ли рост трудовой миграции? Сейчас сказать очень сложно, потому что для обеспечения трудовых ресурсов нужен рост трудовой миграции, а для удовлетворения популистских интересов и обеспечения рабочих мест нужно сокращение. Соответственно, мы увидим очень мозаичную картину, и мы увидим борьбу вокруг этого между разными партиями фактически по всему миру. Серьезные изменения будут в международных финансовых системах, конечно. Да, поскольку все они заточены сегодня только под доллар и евро. Да, вот, Жень, там даже есть диаграмма, которую я специально припас для этого дела. Можно ее попробовать, да, показать всем, как выглядит доля доллара и евро в расчетах международных. Да, внутриблоковые системы еще нигде не построены в реальности. Несмотря на заявления там БРИКС, ШОС и так далее, их в реальности нет. Их еще предстоит строить. Валютообмен между блоками будет все равно неэффективным, потому что надо будет платить все равно комиссии за этот валютообмен. То есть доля каких-то посредников будет в ВВП присутствовать, достаточно серьезная. Это будет примерно как сейчас, вот если вы хотите каким-нибудь, не знаю, там, скажем, югославскими, ну уже сербскими теперь динарами что-то оплатить из России, да, попробуйте найти эти сербские динары сейчас в России, купить их и оплатить. Я думаю, что у вас не получится. То же самое будет в масштабах всего мира. Временно может даже вырасти роль и золота. Вот. Соответственно, параллельным эффектом будет таможенная война между блоками. Да, уровень таможенных пошлин будет расти. Соответственно, дальше все будет дорожать. Да? Ну и все остальные эффекты удорожания мы с вами уже проговорили. А раз так, то резко упадет скорость пролиферирования инноваций по всему миру. Инновации будут иметь тоже блоковый характер. Не как сейчас, когда они распространяются глобально. Это значит, что концентрация в сферах высокопроизводительной экономики, так называемой edge economy, будет расти. Это значит, что разделение между странами суперинновационными и неинновационными будет расти, и разница будет увеличиваться, но и в странах суперинновационных это тоже будет задерживать рост, потому что коллаборация будет в значительной степени сокращаться, да, там в рамках, не знаю, базовых научных испытаний, научных испытаний, научной кооперации, потенциала спроса на инновации и так далее. Ну и естественное, наверное, последнее важное следствие этого процесса – это дискоординация усилий по предотвращению глобальных эффектов, типа всемирного потепления или глобальных пандемий будущих и так далее. То есть мир станет фрагментирован в этом смысле, и риски в этом мире тоже достаточно сильно увеличатся. И в том числе, как это ни парадоксально звучит, те причины, от которых фрагментация пытается защитить мировую экономику, станут более опасными для мировой экономики в силу той же самой фрагментации. Я, перечисляя все это, я не хочу сказать, что мы впадаем в период какого-то, так сказать, тяжелого экономического поражения и резкого сокращения роли глобальной экономики и мировой торговли, я скорее фантазирую здесь, рассуждаю по поводу того, какие эффекты от фрагментации должны присутствовать. Я не могу вам говорить про уровень этой фрагментации, каким он будет и как это будет развиваться. Но вот Мировой банк оценивает уровень потерь от такой фрагментации в 12% ВВП мирового за 10 лет, а Международный валютный фонд оценивает в 1,5% ВВП за 10 лет. Это должно вам сказать, наверное, насколько мало мы понимаем, как это будет идти, будет ли идти вообще, и какой сценарий будет реализован. Поэтому я призвал бы пока ее не бояться, но просто внимательно наблюдать за ситуацией. Да, и вот наше время подошло к концу. На этом мы как раз закончили вопрос про фрагментацию, и следующую передачу мы честно и смело можем начать с армянского вопроса.
Да, следующую передачу посвятим Армении, как и обещали. Спасибо, Андрей Андреевич, за сегодняшний выпуск. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. Не забывайте подписываться на YouTube-канал «Живой гвоздь», если вы еще почему-то до сих пор не подписались. Также вы можете, если у вас есть такая возможность и желание, поддерживать нас. В углу экрана есть QR-код, по которому можно перейти и поддержать нас. А также можно зайти в shop.diletant.media. Там есть разные интересные книги. Например, книга «Придворный для толпы», которая на примере биографии первопроходца в области связи с общественностью Айви Ли рассказывает о том, как зарождались основы пиар, а также много других интересных исторических книг и журналов. Заходите, поддерживайте нас. И до следующего понедельника. Спасибо.
Спасибо и до свидания.